эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Саломе Зурабишвили не явилась в Конституционный суд, где рассматривался вопрос о возможном нарушении с ее стороны главного закона страны. Старейшую в Абхазии партию «Народную» возглавит молодой политик, репатриант из Батуми и ветеран грузино-абхазской войны. В Сочи состоялась встреча министра иностранных дел России с президентами самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерти, азербайджанское название Ханкенди, осталось всего несколько сотен человек, включая больных, инвалидов и пожилых людей. Об этом, согласно Рейтер, сообщил сегодня, 3 октября, представитель Международного комитета Красного Креста Марко Сучи, назвав опустевший город сюрреалистичным. Он по видеосвязи присоединился к организованному в Женеве брифингу, сообщив, что сейчас с помощью громкоговорителей они пытаются найти в городе одиноких и брошенных людей. Они нашли прикованную к постели Сюзанну, которая страдает онкологическим заболеванием и недоедает, хотя соседи оставили ей еду. На машине скорой помощи ее эвакуировали в Армению. По словам Марко Сучи, сейчас улицы в городе патрулирует азербайджанская полиция. По последним данным, в Армению прибыли 100 625 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. По ее словам, регистрацию прошли 91 918 человек. Более 50% вынужденных переселенцев воспользовались местами проживания, выделенными правительством в различных районах Армении, пишет радио Азатутюн. Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За ратификацию проголосовали 60 депутатов правящей фракции «Гражданский договор» против 22. Как пишет радио Азатутюн, перед голосованием обе оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» заявили, что будут голосовать против законопроекта. В течение 7 дней Национальное собрание направит законопроект на подпись президенту Вагну Хачатряну. 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. 24 марта Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут не противоречит основному закону страны. После ратификации Римского статута в соответствии с уставным документом власти будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению. В российском МИДе предупредили Ереван о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения Армении к Римскому статуту. В ответ на опасения российской стороны, что ратификация Римского статута содержит риски для союзнических отношений между Арменией и Россией, вице-спикер Национального собрания Акоп Аршакян в частности заявил, что он никоим образом не направлен против России, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.
Эхо Кавказа. Новости.
Кампания Владимира Путина по выборам на пятый президентский срок может пройти под лозунгами о традиционных ценностях и России как отдельной цивилизации. О своем выдвижении Путин может объявить уже в начале ноября. В регионах уже начали готовить списки его доверенных лиц. Об этом, ссылаясь на источники в администрации президента, пишут во вторник коммерсанты РБК. 4 ноября в Москве на ВДНХ открывается выставка «Россия», на которой по замыслу организаторов регионов будут представлены достижения всех регионов России, а также оккупированных территорий. Как пишет «Коммерсант», не исключено, что именно на этой выставке Путин объявит о своем выдвижении в президенты. Ранее о том же писало издание «Верстка». Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято. Раньше Путин говорил, что выскажется о своих планах только после официального назначения выборов, а это произойдет в середине декабря. РБК пишет, что Кремль начал предварительное формирование списка доверенных лиц кандидата от власти. Их составляют власти регионов. Доверенные лица должны быть хорошо узнаваемыми и поддерживать войну против Украины. В Вашингтоне наблюдают за фактами коррупции в Украине с гораздо большим беспокойством, нежели публично признается администрация президента Джо Байдена. Это следует из конфиденциального документа о стратегии США, полученного редакцией издания «Политика». С несекретной версией долгосрочного плана США названы многочисленные шаги Вашингтона, направленные на оказание помощи Киеву в преодолении коррупции. В тексте подчеркивается, что коррупция в верхних эшелонах власти может подорвать доверие общественности и зарубежных лидеров к украинскому правительству военного времени. В конфиденциальной версии документа о национальной стратегии содержится больше подробностей о целях США в Украине. Речь идет о приватизации банков, о помощи школам в преподавании английского языка, чтобы заинтересовать военных в адаптации протоколов НАТО. Многие цели сформулированы для сдерживания коррупции, разъедающей страну. Секретная версия документа намного резче той 22-страничной версии, которая без всякой помпы была опубликована на сайте Госдепартамента примерно месяц назад и осталась почти незамеченной. Тот факт, что наиболее резкие оценки были сохранены для секретной версии, показывает чрезвычайную серьезность положение, в котором находится администрация Байдена, считает издание «Политика».
С международными новостями вас ознакомил Демис Палантов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии наблюдают за беспрецедентным судебным разбирательством. Впервые в истории страны Конституционный суд рассматривает вопрос о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны. Без одобрения правительства с 31 августа по 2 сентября она встречалась с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Сегодня состоялось первое заседание, на котором глава Конституционного суда Давид Турава много времени уделил выяснению, по какой причине президент Зурабишвили не лично явилась в суд, а направила туда своих представителей. С подробностями Мзия Парисишвили.
Глава Конституционного суда Давид Турава перед началом суда не стал скрывать разочарование по поводу того, что на сегодняшнем заседании в Батуми президент Саломе Зурабишвили не будет присутствовать сама, а направит на него двух своих представителей – Тамару Чугушвили, бывшего вице-спикера грузинской мечты 9-го созыва парламента, и Майю Купалейшвили, экс-судью Конституционного суда Грузии. Для многих, в том числе и для самых представителей президента, оказался неожиданным тот факт, что судья Турава уделил так много времени выяснению причин, по которым президент отсутствовала в зале заседаний. У них была официальная доверенность президента, в котором та письменно выражала полное согласие с их будущими позициями, при том, что закон дает ей полное право направить в суд своих представителей. Одна из них, Тамар Чугушвили, является одним из авторов того варианта Конституции, на основе которого 80 депутатов грузинской мечты во главе с Ираклием Кобахидзе направили запрос в КС дать правовую оценку тому, нарушила ли президент Зурабишвили главный закон, отправившись без согласия правительства на встречи с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. «Я надеюсь, что со стороны президента это не было проявлением неуважения к суду», продолжал судья Турава. «Это исключено, ни в коем случае», ответила Майя Купалейшвили. Однако этот ответ судья ее не удовлетворил. Он заявил и о том, что может специальным распоряжением потребовать явки президента в суд. Этим вопросом более 20 минут не было конца. «Я не понимаю, почему вы столько времени тратите на это», – подняв руку, перебила судью Турава Тамар Чугушвили. Ответ Турава многие потом расценили как предвзятость и скрытый намек на непрогнозируемость поведения президента, в чем ее неоднократно обвиняли представители грузинской мечты. «Я трачу на это время, потому что мы сейчас выслушаем представителей, а потом президент скажет. Знаете, я и по телевизору не смотрела этот процесс, и даже не знаю, что там было сказано. И вообще, я не согласна с позицией моих юристов. Я, мол, сама не юрист. Вот чтобы не возникла такая ситуация. Мы не можем в суде разговаривать с допущениями», – перебила Чугушвили судью. Он согласился и первым слово предоставил автору запроса, председателю партии власти Ираклию Кобахидзе. Тот напомнил, что правительство заявляет о выполнении 12 пунктов для получения статуса кандидата, а президент в марте в обращении к парламенту, а потом в День независимости Грузии 26 мая утверждает об обратном, всего лишь о формальном выполнении 12 пунктов. «Когда существует такая радикальная разница между политическими позициями президента и правительства, конечно, у правительства есть конституционное право отказать президенту в визитах, но есть у правительства и политическое обязательство на это реагировать», – сказал Кобахидзе. Здесь сторона президента Майя Купалиашвили выступила с ходатайством не затрагивать политическую сторону вопроса, на что судья Давид Турава пообещал, что и стороне президента будет дана такая возможность. Тем не менее, представители президента отмечали, как важно в этом случае оставаться в поле конституционных правовых оценок. «По отношению к президенту процесс импичмента носит явно политический характер. У этого процесса нет конституционно-правового оправдания, и суд должен пройти по волоску во время заключения, чтобы не выйти за рамки конституционного порядка», заявила бывший судья КС Майя Купалиашвили. Далее Купалиашвили отметила, что президент не является ничьим узником, в том числе правительство, чтобы не действовало и не передвигалось вне границ Грузии. После этого судьи объявили перерыв на час. Представители президента заявили журналистам, что комментировать процесс будут только после его завершения. А лидер грузинской мечты охотно делился своим мнением. «Аргументы стороны президента были очень беспомощными. Мы это докажем», – сказал Кобахидзе. Высказался он и по поводу неявки президента в суд. «Это было важно с точки зрения уважения к суду. А так, какой у меня интерес должен быть?» – пожал плечами Кобахидзе. Именно в обратном убеждена бывшая министр обороны в правительстве мечты, юрист по образованию, а теперь глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели, комментируя в прямом эфире ТВ Первели процесс в КС, анализируя реакции представителей власти, а главное поведение и реплики судьи Турава, она убедилась в одном. «Думаю, суду не только поручили вынести определенное решение, ему поручено устроить там цирк. Видимо, кому-то нужна картинка, где Саломе Зурабишвили и Иракли Кобахидзе будут противостоять друг другу, и у кого из них не выдержат нервы. Ну, не знаю, невообразимое безрассудство. Я очень довольна, что сегодня Саломе Зурабишвили не пошла туда. Честно сказать, я немного нервничала по этому поводу». Вторая половина судебного заседания началась с выступления представителя правительства Вахтанга Бачиашвили, уточняющие вопросы к нему. С обеих сторон и со стороны судей длилось несколько часов. Судье Давиду Турава не понравилось, что представитель президента Тамар Чугушвили иронично улыбается. Она пояснила, что эта улыбка была адресована лидеру грузинской мечты Ираклию Кобахидзе, который отвечал вместо представителя правительства и читал лекцию. Устное судебное рассмотрение вопроса продолжится и завтра. Остается неизвестным и то, решат ли в КС вызвать президента Зурабишвили для разъяснений. Сама президент сегодня отказалась от комментариев. Она лишь ограничилась одной фразой, сказанной журналисту Тавапирвели. Что будет, то будет, а все будет хорошо. Свой ответ на вопрос, нарушила или нет президент Конституцию, 9 судей должны дать до 15 октября. В случае отрицательного ответа парламент не имеет права возвращаться к этому вопросу. При положительном вердикте КС в парламенте в течение 2 недель должно состояться голосование. Для импичмента президента нужно 100 голосов, которых у грузинской мечты нет, поэтому оппоненты расценивают импичмент как попытку правящей партии сорвать процесс предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гражданские активисты и оппозиция в Грузии считают инициирование правящей партии поправок к закону о собраниях и манифестациях ограничением гражданских свобод. В свою очередь, депутаты большинства считают, что эти меры на фоне финансируемой извне революции не требуют отлагательств. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
С наступлением осени правящая грузинская мечта, ссылаясь на сводки спецслужб, уже в третий раз заявляет об управляемых извне беспорядках. Широкая пропагандистская кампания была развернута 8 сентября после заявлений СГБ о том, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре 2023 года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем. Далее, 18 сентября, в службе госбезопасности рапортовали о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти. Инициаторами беспорядков были названы лидеры нацдвижения, члены действующего в Украине грузинского легиона и представители гражданского сектора Грузии. А уже 28 сентября в Тбилиси были задержаны и допрошены несколько сербских активистов из организации «Канвас», которые под подпиской неразглашения были выдворены из страны. По мнению властей, организация революции происходит при финансировании зарубежных кураторов. Позже СГБ распространила информацию, что лидеры этой организации прибыли в Грузию по приглашению USAID, агентства международного развития. Посольство США в Грузии ответило на обвинения СГБ против USAID и назвало заявления ведомства ложными. Было подчеркнуто, что, несмотря на неоправданные нападки, США продолжат поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям высказывать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и сообществ. Это заявление вызвало неприкрытое раздражение лидера грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, который сегодня потребовал разъяснения от американского дип-ведомства.
«Я ошеломлен. Это очень тревожный сигнал. Вместо дистанцирования от процессов, которые напрямую связаны с подготовкой революции, мы видим совершенно иное заявление, что вызывает тревогу. Грузинское общество хочет мира в стране и не хочет революции и тех несчастий, которые революция принесла дружественной Украине»,
заявил Кобахидзе журналистам. Позднее дискуссия была перенесена в стены парламента, где депутаты большинства на уровне 2 комитетов одобрили законопроект, который ужесточает нормы проведения манифестации. В частности, поправки запрещают развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений. По мнению представителей большинства, инициирование поправок продиктовано растущим внешним влиянием на внутриполитические процессы в Грузии. По словам депутата Гиви Миканадзе, принятие жестких мер против провокаторов обусловлено именно вчерашней информацией СГБ.
«Согласно материалам СГБ, в ближайшем будущем деструктивные силы планируют развертывание палаточных городков, на территориях которых планируется размещение и задействование взрывных приспособлений. Разумеется, мы с полной ответственностью относимся к стоящим перед обществом вызовам, учитывая то обстоятельство, что спокойствие и общественный порядок являются нашими главенствующими ценностями».
В оппозиции считают, что власти пытаются задушить остатки свобод в стране. «Российский закон 2». так как растили инициативы, выдвинутые большинством депутатов меньшинства. «Революции не будет, успокойтесь, принимайте транквилизаторы», обратилась к большинству на пленарном заседании парламента один из лидеров Лела, Саломе Самадашвили.
«Революция не состоится, потому что ваш план по саботажу статуса кандидата в ЕС провалился. Европейский Союз твердо решил, что, несмотря на все, что вы испортили, не выполнены 12 требований. Позорные инициативы по принятию российских репрессивных законов Бедзини Иванишвили и России не дали шанса оставить нашу страну без статуса кандидата. И сейчас вы верите, что будете запрещать людям и ставить сцену или палатку, что вы, вот вы, этим законом остановите гнев грузинского народа, если ему нужно будет выразить свой протест на улице. Какое правительство победило в противостоянии со своим народом? Ни одно из них. Вы тоже не победите, сколько бы законов вы не принимали в этом парламенте в ускоренном порядке».
Попытку партии власти опротестовали у стен парламента гражданские активисты. Изменения законодательства направлены на ограничение свобод протестующих.
«Нашей власти не интересны проблемы народа, и сейчас они пытаются заткнуть людям рот. Их действия направлены на то, чтобы сделать невозможным проведение уличных акций. По всей видимости, они боятся широкого протеста и собираются задействовать весь карательный аппарат. Разговоры о том, что тут кто-то устроил Майдан и переворот, нужны им для оправдания репрессий. Все эти заявления СГБ были сделаны для того, чтобы состряпать этот закон. Они вносят в него небольшие изменения. Но это только начало. По их риторике заметно, что они планируют и дальше ужесточать его положение».
В свою очередь, по мнению Ники Парулава, законопроект прежде всего создает трудности технического характера для манифестантов.
«На основании вчерашних обвинений они пытаются создать дополнительные рычаги для правоохранительных органов, которые позволят по малейшему поводу задерживать и передавать в суды протестующих. По факту мы не сможем оспаривать в судах наши права. Полиции разрешается конфисковать любые предметы, необходимые для проведения митингов. Сцены, мегафоны, генераторы. Это очень осложняет проведение акций протеста».
Напомним, согласно поправкам, во избежание искажения внешнего вида публичного пространства участникам собрания или демонстрации запрещается возводить временные сооружения. Нарушение запретительных норм повлечет за собой конфискацию предмета правонарушения или штраф в размере от 500 до 5000 лари, впредь до лишения свободы сроком до 15 суток. Завтра парламент в первом чтении рассмотрит скандальный законопроект. Из Тбилиси, Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Народная партия Абхазии, старейшая в самопровозглашенной республике, созданная более 31 года назад. Многие годы она ассоциировалась с именем своего руководителя Якуба Лакуба. И вот только спустя год с лишним после его смерти ее активисты собрались, чтобы решить, кто теперь возглавит партию. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
После ухода из жизни в июле прошлого года в возрасте 73 лет известного абхазского политика Якуба Лакуба только сейчас широкой общественности стало известно о том, кто возглавит Народную партию Абхазии, которую он бессменно руководил около четверти века. Народную партию Абхазии, НПА, часто называют старейшей политической партией республики. Она единственная из существующих, была создана еще до грузино-абхазской войны на учредительном съезде в здании Абхазгосдрамтеатра в марте 1992-го, и первым председателем ее был Игорь Марухба. Но в Абхазии эту партию неразрывно связывают с именем Якуба Лакоба, который возглавил ее после войны. Своей громогласностью и экспрессивностью он заслужил у многих славу абхазского Жириновского, хотя самому ему это сравнение мнение не нравилось. На первых всенародных президентских выборах в Абхазии в октябре 1999 года НПА явилась единственной партией, пытавшейся добиться проведения этих выборов на альтернативной основе, поддерживая кандидатуру Леонида Лакербая. А на следующих выборах в октябре 2004 и январе 2005 он уже сам дважды становился кандидатом президента страны. Вскоре после кончины Якуба Васильевича при встрече с его многолетним соратником и заместителем Юрием Квициня я поинтересовался у него, кто теперь возглавит партию. Он ответил, что только не он, так как возраст уже не тот, что нужно выдвигать более молодых, и кандидаты на это есть. И вот только на днях состоялось расширенное заседание Политсовета НПА, на котором сопредседателем Политсовета избран Шамиль Адзанба. На предстоящем съезде партии его планируется избрать председателем Политсовета. Несмотря на его относительную молодость, у него уже тоже богатый политический опыт. Герой Абхазии, он в 2011 году в 31 год баллотировался кандидатом в вице-президенты Абхазии, а в 2019 кандидатом в президенты. В 2015 и 2016 годах исполнял обязанности премьер-министра Республики Абхазия. Вот что он рассказал «Эху Кавказа» о том, как и почему решил возглавить НПА.
Предыстория такая небольшая. Ранее при жизни Якуб Васильевич не раз обращался ко мне. Как-то мы дружили, он был мой лектор в АГУ, преподавал теорию государства и права. Потом он знал, я репатриант, там, это как-то относился к репатриантам особенно, и потом кто-то очень уважал. И мы как-то после войны уже все еще продолжили нашу дружбу. Несмотря на возраст, он дружить, а можно и обязательно ровесникам. Да, хорошие отношения были, он не раз приглашал меня возглавить. И рядом тоже говорил, давай сопредседателем, потом через полгода, потом возглавишь партию и так далее, типа я уже... возрасте, ну, типа, подустаю, потом молодежь подтянется, глядя на... Ну, в тот момент я работал в комитете по молодежи, потом правительство, потом политические события, одни выборы, вторые. В общем, как-то вот я принял эту информацию, мы вернулись к этой теме еще раз. Народная партия, как-то вот вся моя идея, идеология, она мне понятна, импонировала только на саму самую ноту. Ну, получилось так, Сергей, Якуб Васильевич, царство небесное, вот, нас покинул, и как-то все-таки мы абхазы, руководители на тот момент члены политсовета, там вот они решили, что пока не пройдет год, годовщина как-то неэтично, некрасиво, и решили подождать. После этого сели, переговорили, когда такая рабочая небольшая такая встреча была там месяца полтора-два назад, и там как-то решение провести расширенное заседание политсовета, и как-то все это обсудить, принять решение, в общем, будущее партии будет, не будет и так далее. Вот, и провели заседание политсовета, и было принято решение, ну, не позже конца года, провести съезд, на котором это все, говорится, уже закрепить. На это обязанности председателя политсовета Юрий Тарасевич Квитиня. Вот, и решили так статус сопредседателя политсовета. Мы организовали две комиссии, которые будут внести изменения в устав. Там есть кое-какие моменты, которые надо адаптировать. И надо будет еще программу пересмотреть, потому что программа составлялась до признания Абхазии. Начнем активно работать, потому что провести съезд – это сказать легко, а на самом деле плохо, тяжело, вернее.
Ну, кто там был еще? Кто участвовал в этом заседании политсовета?
Ну, мы обзвонили уже политсовет. Тот список, который остался у Якова Васильевича, список, там очень многие, к сожалению, покинули этот мир. Ну, их нет в живых. Вот есть, которые сменили политическую ориентацию, ушли в другие партии. И кто смог, пришли. Ну, присутствовало более 20 человек, 22. Валерий Михайлович Ганба, Рауль Ганба, Квитиня Айдар, Квитиня Тимур, Дмитрий Делба. Был, кстати, просто как приглашенный присутствовал родной брат Якова Васильевича, брат по отцу. Присутствовал, просил гостя послушать, поговорить, потому что была не безразлична судьба партии, это детище моего брата, говорит, и мне было очень важно, чтобы это не зачахло, не пропало. Ну, типа Джамал Айба, герой Абхазии, Рафаэль Амбар, Денис Соловка, Урам Бочбот.
Я прочел в интернете, вот Народная партия Абхазии, оппозиционная партия, но в принципе я присутствовал при ее существовании все эти десятилетия. Она, конечно, какие-то периоды большей частью была оппозиционной, иногда там она власть поддерживала по-разному. Но вот сейчас вы наверняка же там обменивались суждениями отношения у закона об апартаментах, о других каких-то моментах. Какова будет вот позиция этой партии?
Мы будем исходить в первую очередь из национальных интересов народа и государства. Вот, и мы планируем в скорости провести пресс-конференцию, где мы все это внутри партии это обсудим, чтобы потом консолидированную позицию такую свою высказать.
Но это пресс-конференция после съезда или до съезда?
Нет, это в ближайшее время планируем. Вот в октябре месяце.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Сочи переговоры с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани. Информацию распространила пресс-служба Кремля. Сообщается, что на повестке дня актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества Москвы и Сухуми в различных направлениях. Сегодня, 3 октября, Аслан Бжани провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел пообещал расширить круг стран, признавших независимость Абхазии. Сегодня же глава МИД России Сергей Лавров встретился в Сочи с президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым и главой юго-осетинского МИДа Асхаром Джиоевым. Министр иностранных дел России поздравил юго-осетинских политиков с 15-летием признания Москвы независимости Южной Осетии и Днем Республики. Лавров говорит, что отношения Москвы и Цхинвали динамично развиваются. Россия, по его словам, продолжит поддержку Южной Осетии в сферах безопасности, обороны и социально-экономического развития. Гаглоев, в свою очередь, заявил, что Южная Осетия, цитирую, поддерживает спецоперацию России на Украине и не сомневается, что все поставленные задачи будут выполнены. Конец цитаты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили могут вызвать в Конституционный суд для слушания по делу об импичменте. Об этом объявил председатель Конституционного суда Мераб Турава. Зурабишвили не поехала в Батуми на заседание суда. Она написала в соцсети, что полностью доверяет своим представителям, бывшему члену правящей партии «Грузинская мечта» Тамар Чугошвили и экс-судье Конституционного суда Майи Копалеишвили. Председатель КАС на заседании поинтересовался, насколько располагают представители президента информацию о ее визитах и встречах с европейскими лидерами. Чугошвили и Купалеишвили отметили, что могут полноценно представлять в суде интересы грузинского лидера. Мераб Турава при этом отметил, что президенту несложно передвигаться, и она могла бы лично принять участие в слушаниях. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани считает, что нынешние лидеры Грузии – прагматики. Об этом он заявил в интервью ТАСС, отвечая на вопросы о перспективах женевских дискуссий по безопасности. Если не брать во внимание президента, остальные руководители Грузии, потому как они себя ведут в нынешней острой ситуации, – прагматики. Я не исключаю, что дискуссии в Женеве могут к чему-то привести. Думаю, что они понимают, что мир – это условие для развития и Абхазии, и Грузии. Я на это надеюсь, сказал он.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Палантов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Сочи состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации с президентами самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Сергей Лавров обменялся с Асланом Бжани и Аланом Гаглоевым заверениями верности союзническому долгу. Юго-осетинские наблюдатели назвали встречу в Сочи необходимой для умиротворения общественности после падения Нагорного Карабаха. Подробности в материале Мурата Гугимухова.
По информации юго-осетинских инсайдеров, мероприятие в Сочи во многом спонтанное. Изначально планировалась только встреча министров иностранных дел, чтобы подписать план совместных мероприятий на 2024-2025 годы. Но в какой-то момент абхазы настояли, чтобы в мероприятии принял участие и президент Бжани. Такое расширение формата показалось им уместным на фоне празднования 30-летия независимости Абхазии. На это организаторы решили, раз уж абхазский президент хочет принять участие, то пусть будет и юго-осетин. Тем более, на фоне падения Карабаха это выглядело как повышение статуса и содержательной части мероприятия – от технического к политическому действию регионального масштаба. Так говорят юго-осетинские инсайдеры. На официальном сайте Министерства иностранных дел России опубликованы видеоотчеты встреч Сергея Лаврова с президентами Асланом Бжани и Аланом Гаглоевым. Послушайте фрагмент общения Сергея Лаврова с президентом Гаглоевым.
Мы ценим нашу совместную историю без преувеличения. Братство наших народов, которое мы всячески будем укреплять и будем продолжать поддержку Республики Южной Осетии в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития. Наши отношения развиваются динамично, что отвечает интересам наших граждан. Мы признательны за поддержку наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. И исходим из того, что все задачи, которые были поставлены по изгадку, конечно же, будут выполнены. Сегодня мы подпишем план консультаций между министерствами иностранных дел. Мы в тесной координации находимся по вопросам региональной политики, по вопросам международной проблематики и в отношении внешних контактов Республики Южной Осетии, которые мы всячески поддерживаем и будем помогать им в дальнейшем. Спасибо еще.
Спасибо. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, добрый день. Рад возможность встретиться, обсудить вопросы, которые нас беспокоят. В непростых условиях сегодня приходится всем нам, с учетом проведения специальной военной операции, но мы считаем, что если мы будем действовать скоординированно, все поставленные задачи Верховным Главнокомандующим Российской Федерации будут достигнуты, и победа, конечно же, будет за нами. Здесь никто сомневаться не имеет права. Нас в первую очередь, конечно же, беспокоят вопросы безопасности как в Южной Осетии, так и в регионе в целом. Поэтому, конечно, вопросы безопасности надо обсуждать. Обсуждены вопросы хода женевских дискуссий, вопрос вступления в силу соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Хочу отметить, что Южная Осетия готова к дальнейшей конструктивной работе со своим стратегическим партнером. Еще раз заверить руководство Российской Федерации, что Южная Осетия со своей стороны остается надежным партнером, южным форпостом братской, великой, нашей большой Родины. Спасибо. Спасибо большое.
По мнению осетинского блогера Алика Пухати, после падения Карабаха в юго-осетинском обществе растут тревожные настроения, не последуют ли за Арцахом и Южной Осетией. Эти настроения подогревают и дискуссии в социальных сетях, и некоторые экспертные мнения на юге, предвкушающие уход России из региона. В этом смысле, говорит Алик Пухати, юго-осетинская общественность ждала неких обнадеживающих заявлений от российского руководства. И, наконец, услышала их от Сергея Лаврова.
По сути, это было ритуальное действие. Президенты Абхазии и Южной Осетии заявили о своей поддержке СВО, о том, что остаются преданными союзниками России, несмотря на все внешние угрозы, нависшие над стратегическим партнером. Давид Жвания даже употребил такое выражение, как «мы с вами до конца». А Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не оставит республики без защиты, продолжит финансирование программ развития территории, несмотря ни на какие экономические сложности. Это было почти как по Киплингу «мы одной крови». В этом, как мне кажется, главный смысл встречи. Россия заявляет, что не уходит с Южного Кавказа и не намерена пересматривать свои позиции по Абхазии и Южной Осетии. Это своеобразный ответ тем, кто считает, что падение Арцаха – это верный знак, что Россия посыпалась и уходит из региона. Сигнал, в котором, безусловно, нуждалась общественность Абхазии и Южной Осетии. И здесь, как бы, между строк читалось, что Россия до конца с теми, кто, в свою очередь, до конца с нею. Мне показалось, что в этом был такой намек на Армению и карабахскую историю.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Администрация США пытается решить вопрос поддержки Украины на фоне отказа Конгресса продлевать пакеты помощи Киеву. Тем временем на счетах Пентагона, предназначенных для поддержки ВСУ, остается немногим больше 5 миллиардов долларов. Владимир Унанянц с подробностями.
Чуть больше 5 миллиардов долларов – это все, на что может рассчитывать Украина в ближайшее время. После того, как Конгресс США одобрил промежуточный бюджет, не включающий помощь Киеву, на счетах, предназначенных для американской помощи украинцам, осталась лишь сумма, образовавшаяся в результате бухгалтерской ошибки. Пентагон изначально переоценил стоимость вооружений, поставленных в ВСУ. 5,2 миллиарда составляют около 12% от общей суммы в 43,9 миллиарда долларов, которые Вашингтон направил украинским властям после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. При этом бюджет другой программы, по которой США проводили модернизацию вооруженных сил Украины, пуст. Более того, как отмечает издание Wall Street Journal, на счете, который использовался для пополнения арсенала самого Министерства обороны США после поставки американского оружия Украине, сейчас остается около 1,6 миллиардов долларов, что недостаточно для поддержания обороноспособности самих штатов. Пентагон уже направил в Конгресс США письмо с просьбой увеличить финансирование Украины, поскольку у оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, которые уже предоставили Киеву.
По словам официальных лиц, пакеты помощи обычно поступали каждые 2 недели, и следующий может прийти к концу этой недели. Однако, не зная, когда Конгресс утвердит дополнительные средства, Пентагон может не захотеть продолжать регулярные поставки нового оборудования, чтобы сэкономить деньги для пополнения собственных запасов американских вооруженных сил или в случае чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности, по крайней мере, до 17 ноября, когда закончится срок действия текущего законопроекта о финансировании, сказал один из представителей Сената.
Пишет Wall Street Journal. 30 сентября в США утвердили временный бюджет без финансовой помощи для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощь на 6 миллиардов долларов, но республиканцы отказались. Документ позволит финансировать правительство еще 45 дней и избежать шатдауна. Пока же вопрос Украины повис в воздухе, в Белом доме надеются, что помощь компенсируют другие союзники Киева.
Президент, как вы знаете, смог собрать вместе более 50 стран, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Это наши партнеры и союзники. Вы видели, что он смог сделать с альянсом НАТО. Этот альянс является самым сильным из всех, которые когда-либо существовали. И поэтому эта приверженность будет продолжаться.
Заявила пресс-спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Сторонники Украины опасаются, что президент России Владимир Путин поверит в то, что он может дождаться момента, когда США перестанут поддерживать Киев. В Белом доме считают, что политическая неопределенность США посылает ужасный сигнал международному сообществу, а сам президент Джо Байден отметил, что пауза в американской поддержке может оказаться губительной для Киева.
We cannot under any circumstances allow American support for Ukraine to be interrupted.
Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. На карту поставлено слишком много жизней, слишком много жизней детей. Я ожидаю, что спикер и республиканское большинство в Конгрессе сдержат свое обязательство обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите от российской агрессии и жестокости.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил США чуть более недели назад. В ходе визита он просил увеличить военную поддержку для контрнаступления ВСУ и защиты украинской критической инфраструктуры. Сегодня Зеленский продолжает настаивать, что дополнительная помощь будет иметь решающее значение.
Я уверен, что Украина та весь вільний світ здатні перемогти у цьому протистоянні.
Я уверен, что Украина и весь свободный мир способны победить в этом противостоянии, но наша победа напрямую зависит от нашего сотрудничества с вами. Чем более решительные и твердые шаги будут сделаны, тем быстрее закончится эта война, завершится на справедливых условиях с восстановлением нашей территориальной целостности и надежными гарантиями мира по всей Европе. Также очень важно максимально усилить воздушный щит Украины в преддверии зимы. Полученные нашей страной системы ПВО, такие как Патриот, Айрис-Т, Назамс и другие, уже играют положительную роль и спасают жизни. Нам нужно больше таких систем. В частности, несколько систем Патриот для защиты наших южных регионов могут в корне изменить ситуацию и в значительной степени сделать российский террор бессмысленным.
Здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор.
В связи со сложившейся ситуацией некоторые сторонники Киева от обеих партий в Конгрессе США настаивают, чтобы администрация Байдена обратилась с новым запросом о финансировании на целый год. Они считают, что легче одобрить одну большую сумму финансирования Украине. Это также даст Киеву возможность лучше координировать план военных действий. США уже предоставили Украине широкий спектр военной техники, в том числе танки и другие бронемашины, артиллерию, современные установки ПВО, ракетные системы залпового огня и миллионы боеприпасов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Мы возвращаемся в Абхазию, где парламент самопровозглашенной республики принял постановление об амнистии во знаменование 30-й годовщины победы в грузино-абхазской войне. Анаит Гагарян поинтересовалась мнением местных жителей об этом.
Как вы относитесь к постановлению парламента об амнистии во знаменование 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии?
Эта практика была во все времена, и сейчас не исключение должно быть. Если где-то человек оступился, там надо каждого человека обсуждать отдельно. Видать, обсудили, видать, решили. А уже определено, кого выпускать, кого нет. Конечно, вор должен сидеть в тюрьме, прощать надо уметь. Но тех, кто совершил совершенно против насилия, какая-то подлость, какая-то серьезная подлость, это когда человек родину продал. Пусть сидит в тюрьме. Убил человека, сидит в тюрьме. Как человека лишить жизни, а потом его освободить? Как это? Есть еще другие легкие, их надо прощать, им можно прощать. Если ему суждено, опять сядет все равно. Но я одно знаю. Нарушил — сиди. Я был как-то в тюрьме в качестве фотожурналиста. Был такой Попов. Я говорю, что ты здесь сидишь? Да, хозяина зарубил. Это так он легко сказал. Он и будет дальше рубить кого-то. Он патологически уже больной человек. Такого нельзя. Владимир Попов, руководитель ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам.
Несколько лет назад в Абхазии была очень большая амнистия, не связанная с какой-то юбилейной датой, но она наделала очень много шума. Тогда из мест лишения свободы вышло очень большое количество людей за разные виды преступлений. В этом смысле эта амнистия, конечно, вот тут благодаря депутатам парламента, они прорабатывали вместе с Генеральной прокуратурой, с МВД, со всеми заинтересованными структурами эту часть, чтобы под амнистию не попали люди, скажем так, совершившие особо тяжкие преступления. Единственное, что неприятно от того факта, что это была амнистия, приуроченная к юбилейной 30-летней дате Дня Победы, и должна была в первую очередь касаться ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Я не считаю, что ветеран Отечественной войны народа Абхазии, который, например, совершил изнасилование, должен быть отпущен, но все-таки другие виды преступлений, если это не какие-то особо тяжкие преступления, то можно было бы этим людям простить хотя бы один раз в честь вот такой даты. Возможно, это стало бы для них хорошим уроком, а возможно, и не стало бы. Но мне хотелось, чтобы это касалось в первую очередь ветеранов войны. Да, оно в некоторой степени коснулось ветеранов Отечественной войны. По разным данным, до 4-5 человек выйдут, когда эта амнистия вступит в законную силу. И вот тут очень важный момент. После опубликования вступает в законную силу. И, к большому сожалению, до сегодняшнего дня, сегодня 3 октября, опубликованы документы в официальных государственных СМИ. Окончательный текст этого документа лично я не видела. Мисс Фарш, журналист.
Амнистия нужна, и помилование тоже нужно. Это процедура, которая только в нашей стране соблюдается и предлагается в любом цивилизованном государстве. Но рано или поздно, конечно, человека надо прощать, так как это сказано и в Библии, и в Коране. Коране, во всех религиях. Если наши парламентарии изучили данный вопрос, я думаю, что это нормальное явление. Если они пошли по такому пути, думаю, что на то были основания поступить так. Астам и Рахма.
Я хожу в церковь, верующий человек. Конечно, если человек у меня украл из кармана, я его не посажу. Конечно, их тоже надо как-то наказывать. Но если человек насильник, если он педофил, если он какой-то серийный убийца, видно, что этот человек выйдет и будет продолжать эти свои, всех выпустить. А что это будет потом? Тут на весах стоит и народонаселение, то есть все люди. И на весах стоят эти люди, которые сидят сегодня. И хочется, конечно, чтобы они были свободными и радостными в такой светлый день, 30 лет победы. Но если они изменятся, могут нам дать какую-то гарантию, потому что дети, старики, если будут незащищенные, мы и так не можем защитить, тут возможности нет. А тут еще такое количество выпустят. Убийц серийных и педофилы, это вообще не имеет права выходить. Я считаю, они должны быть пожизненно, и никогда в жизни они не должны увидеть белого света, потому что они не справятся, а горе они причинят много. Меня Марина Авицева зовут.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
Политологи о том, кто может составить конкуренцию грузинской мечте на парламентских выборах и насколько реальны шансы Грузии получить статус кандидата в члены ЕС. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брикватзе.
Согласно разным последним исследованиям, более 30% избирателей – это люди, не определившиеся с тем, за кого будут голосовать, пишет газета «Квирис Палитра». Это достаточно большая цифра, указывающая на то, что постановка сил в Грузии может кардинально измениться. Последние опросы показывают, что в политическом рейтинге все еще лидирует грузинская мечта. На втором месте находится национальное движение, а на третьем – партия «За Грузию», созданная экс-премьером Георгием Гахария. Он оказался политиком с успешной и интересной карьерой, заявил в разговоре с изданием политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Он противоречивая фигура. Сложно припомнить подобный шаг, на который он пошел, я имею в виду отставку. Отставка Гахария была очень неожиданным и интересным шагом, который, на мой взгляд, до сих пор работает на электорат. Кроме того, он бывший представитель правящей партии, и некоторые из его сторонников до сих пор находятся в госструктурах или областных администрациях. Он пока не совершает ошибок, не шумит на телевидении каждый день, поэтому есть постоянный интерес к тому, где он находится и что планирует. У него масса плюсов, которые в итоге отразятся на его рейтинге. Он принял правильное решение, позволив выступать на камеру членам своей команды. С людьми, которые не выделялись в правящем большинстве, теперь познакомились все, и они стали лицами партии. Из этих людей Гахария создал политическую команду, которая ничем не уступает другим политическим группам.
Говорит респондент издания. Впрочем, конкуренцию правящей партии и национальному движению сможет создать и президент Грузии Саломе Зурабишвили, в случае, если решится включиться в выборы.
Она предприняла довольно рискованные шаги, когда впервые начала критиковать правительство, а инициирование процесса импичмента грузинской мечтой – политически очень неправильный шаг. Они думали, что смогут понизить возросший рейтинг Саломы Зурабишвили с помощью импичмента, однако произошло обратное.
Заявил Вахтанг Дзабирадзе. Получим ли мы статус кандидата в члены ЕС? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство Interpress News. До соответствующего решения остается меньше месяца, а власти в ответ на призыв некоторых западных партнеров завершить работу над 12 рекомендациями лишь раздражают их, заявляет директор Института грузинской политики Корнели Какачия.
Вместо того, чтобы принять критику, они, представители грузинских властей, напротив, критикуют в ответ и не прислушиваются к ней. Так было в конце правления Саакашвили. Он ничего и никого не слышал. Так происходит и сейчас. Происходит явная консолидация авторитаризма. Это видно по отношению к международным партнерам. Поэтому я не знаю, удастся ли за столь короткое время добиться от Евросоюза положительного решения. Даже в Евросоюзе нет единой позиции. Есть государства, которые критикуют реформы, а есть те, которые думают, что Грузии могут дать этот статус. Однако к 12 условиям добавить дополнительные.
Говорит политолог. Один из вариантов – это временное присвоение Грузии статуса, что европейские партнеры также обсуждают сейчас, продолжает Какачия. То есть страна может получить статус временно, а после парламентских выборов, если они пройдут демократично, статус будет оформлен окончательно или наоборот.
Многое будет зависеть от этих нескольких недель. Пока не ясно, кто нас поддержит, а кто нет. К сожалению, нам удалось заставить страны Вышеградской группы, страны Балтии, Польшу, которые традиционно поддерживали нас в нашей внешней политике, сегодня скептически относиться к Грузии.
Заявил Корнели Какачия. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми показал премьеру спектакля «Евгений Онегин», поставленного московским режиссером Сергеем Ефремовым. На премьере побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Спектакль «Евгений Онегин» приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в следующем году. Режиссер-постановщик спектакля Сергей Ефремов, основатель и художественный руководитель Московского театра комедии. Он хорошо знаком абхазской публике Русдрама по спектаклям «Оскар», «Клинический случай» и «Примадонны». Все они успешно идут на сцене театра. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинпа объяснил, почему театр решил обратиться к этому великому произведению русской классики.
Следующий год, год Пушкина, я понял, что нам нужен спектакль по Александру Сергеевичу Пушкину. Мы нашли вот сейчас промежуток небольшой времени, буквально 2,5 недели. Пригласили режиссера Сергея Ефремова, у которого была концепция этого спектакля. Концепция заключается в том, сделать Евгения Онегина с сохранением текста, сохранением пушкинского слова, легкого дыхания, иронии, юмора пушкинского, сделать понятным для любого зрителя, чтобы он вдруг мог услышать, почувствовать красоту пушкинского слога. И, возможно, потом заинтересовался бы, открыл бы, может быть, томик Пушкина. Поэтому спектакль лаконичный, 1 час 20 минут, абсолютно актерский. И, конечно, от актеров требуется только колоссальные усилия. Я думаю, что где-то к 8-му, 10-му спектаклю актеры выдадут уже то, что необходимо, потому что пока, конечно, времени мало, и это очень сложный материал.
По словам Ираклия Хинтба, «Евгений Онегин» – это первая работа театра с полностью поэтическим текстом, что представляет собой определенную сложность для актеров. Публика любит ходить на премьеры, но лучше смотреть спектакль после нескольких показов. Тогда раскрывается все, что в него заложено, и все, что могут сделать актеры, сказал он. Своими впечатлениями от спектакля поделилась Светлана Корсая, театральный критик и журналист, директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гуля. С ней мы поговорили о деталях и общих планах спектакля.
Я ждала какой-то интерпретации такой. Очень хрестоматийно, очень мило, все здорово, красиво, искренне. Есть образы, которые мне очень понравились. Например, Ленский в какой-то степени для меня открытие, потому что актер сыграл совершенно не в том ключе, в котором как бы мы воспринимаем традиционно Ленского. Здесь совершенно другой Ленский, и это мне очень понравилось. Мне очень понравилась няня, наша Наташа Паскири, но я должна сказать, что, конечно, это только премьера, может быть, потом они еще осмыслят. Кажется, немножко скучновато подаются монологи.
Светлана Курсая отметила, что образ Татьяны, созданный актрисой Ллойдой Тыргба, расходится с ее пониманием.
Первое письмо Татьяны решено интересно, а вот последний монолог уже... Ответ Татьяны на письмо Онегина, немножко есть в этом недопонимание актрисы тех чувств, которые испытывает сама Татьяна, уже не будучи девчонкой, уже такой вот женщиной, светской. Весь монолог делится на две части, которые противоречат друг другу. И поэтому монолог весь, он не прозвучал так, как он должен прозвучать, не злорадствует Татьяна, как это делает актриса в первой части монолога, вот этого последнего. В ней есть ирония по отношению к его чувствам, есть и самоирония, и глубокая не обида, это слишком просто, грусть. что это не случилось, а ведь счастье было так возможно, так близко. Она говорит ему: «Я люблю тебя, а я не вижу из монолога».
Театральный критик в целом очень положительно оценила творческое решение режиссера Сергея Ефремова. Она надеется, что спектакль помимо взрослой публики посмотрят школьники старших классов, и это поможет им понять Пушкина и его роман в стихах.
Мне кажется, концепция режиссера неплохая. Она очень просто, логична, ненавязчива. Вот эта легкость решения, что нету никакого такого антуража. Я шла сегодня и думала, что сейчас тут чуть ли не на мотоцикле будут наезжать на нас. Но нет этого, и слава Богу, потому что в последнее время этого слишком много. А здесь есть на самом деле тот Евгений Онегин, которого мы знаем. И в то же время любая постановка классики, если она как-то не связывается с современностью, мне кажется, она как-то обречена. Здесь я в каких-то моментах есть намеки, и я это чувствую, и мне они нравятся. Замечательный спектакль, нужно приводить сюда школьников, показывать им этот спектакль, и урок литературы пройдет, я уверяю, гораздо эффективнее, чем если это в классе читать Евгения Онегина.
В зале был аншлаг. Публика долго не отпускала артистов. Им аплодировали стоя. По реакции зрителей было понятно, что спектакль принят хорошо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.